Полдня на мануфактуре пролетели незаметно. А надо еще к матушке обязательно заехать, и в Камергерской, где он лично руководил ходом работ по перестройке здания. Здание для нового театра по проекту, выполненному Шехтером бесплатно, преображалось на глазах, хотя реконструкция шла такими темпами, что Францу Иосифовичу зачастую приходилось дополнять проект прямо на стройке и чертить эскизы углем на стене. Савва подъехал к дому матери в Трехсвятительском переулке уже затемно. Силуэт колокольни за стенами Ивановского монастыря казался призрачной тенью, упирающейся в небо. Он вышел из экипажа, потянулся и потер поясницу. Ныла спина, не иначе, как вчера, потянул мышцы на стройке. На крыльцо дома выбежала молоденькая девушка в белом платке. «Ваше степенство, Савва Тимофеевич, наконец-то, барни уж заждались!» «Прасковья, что случилось? Что с матушкой?» Он прошел в прихожую, принюхался. В доме появился новый запах. «Барни сердцем занемогли. Капли доктор прописал. Очень душные капли, в носу от них свербит», — негромко пояснила прислуга. Мать полулежала на диване в кабинете. На столике рядом тускло горела лампа на высокой ножке, освещая мензурку из мутного стекла с остатками недопитого лекарства. В комнате было душно. Савва, оставив дверь приоткрытой, неслышно ступая, подошел и поцеловал мать.
«Приехал все-таки. Небось, думал, я померла», — проворчала-то. «Дверь-то прикрой от сквозняка».
Савва закрыл дверь и присел рядом с матерью на край дивана, над которым висел портрет отца.
«Вот, смотрю иногда», — перехватила Мария Федоровна его взгляд, — «жизнь свою вспоминаю. Много есть чего вспомнить. А жизнь прошлую чего вспоминать? А нынешней надо бы думать», — указал Савва взглядом на собственную фотографию с маленьким Тимошей на руках рядом с портретом Тимофея Савича. «Матушка, что это вы себе позволять вздумали? Не время сейчас болеть!»
Савва поправил край покрывала.
«Не болею я. Сердце устало. Вчера хоронили хорошего человека у нас, на Рогожском. Старый был, вроде и пора ему отмучиться, а все одно жаль», — вздохнула она. «Вот ты, Савва, хоть и безбожником вырос», — не смогла удержаться Мария Федоровна от упрека. «А все равно, думаю, согласишься, какой правильный обычай был раньше на Руси. Тот, что мы, старообрядцы, сохранили, когда хоронят человека, над гробом его никаких речей не говорят. В тишине хоронят. Разве ж можно мешать, когда душа покойного с Богом разговаривает? А молчать-то, Савушка, намного труднее, чем в голос рыдать да криком кричать. Вот слабинка в меня и вошла», — снова вздохнула она. «Сердце-то у меня что-то биться не так стало, будто раздумывает, а надо ли?» — испытующе взглянула на сына. «Потому и попросила тебя приехать». Савва укоризненно покачал головой и погладил мать по руке. Что-то в разговоре смущало, ведь обычно, когда матушке не здоровилась, замыкалась она в себе и порою по нескольку дней рта не раскрывала, силы берегла, а сейчас не слишком ли говорливо? «Сережа утром приезжал», — продолжила Мария Федоровна, — «никак не остепенится, все к своей плясуне венгерке ездит, деньги только тратит. Что за любовь может быть к чужеродной? Не верю я. Блажь одна, да повод для пересудов».
«Ну, матушка, позвольте вам возразить». Савва пересел в кресло ближе к двери. Ныла спина, да и духота нестерпимая.
«Вспомните дядюшку вашего, Кузьму Солдатенкова. О чем разговоры вокруг него были? Вовсе не о том, что он знаменитый книгоиздатель и благотворитель, собиратель икон, живописи, редких книг, дарованных Румянцевскому музею. Более всего о том, что он, не зная ни одного иностранного языка, много лет прожил, не венчаясь с Клеманс Дюпон, которая ни слова по-русски не говорила. И счастливо ведь прожил, даже сына народил. Любовь, матушка, она границ не знает.
Вот-вот, Савва, тебе б только спорить».
Все поперек говоришь. А немка, она все одно. Немка, махнула Мария Федоровна рукой. Не зря в старину всех инородцев немцами называли. Коли по-русски не говорит, значит, не мой. А какая любовь без слов? Бросила она взгляд на портрет Тимофея Савича, словно ища одобрения. Слышала, ты в Московскую думу снова избираться решил? Сменила она тему. Решил, матушка. Вы же знаете, что с князем Голицыным уговор есть. Ох, выборы эти, смех и грех. Одно дело род Бахрушиных, Вишняковых или там Бурышкиных в думе постоянно своих представителей имеет. А другое, Савва с усмешкой покачал головой, городской секретарь Астров мне рассказывал, как банщик Малышев с сизым носом с Мещанской на предвыборном собрании в трактире Бубнова, кланяясь с составителем кандидатских списков, просил оказать ему милость записать в списки и избрать в гласные на новый срок. «Прошу вас, господа почтенные, изберите меня в городскую думу гласным, чтобы при отлучке из дому мог сказать жене, что уезжаю, мол, в думу дела общественные решать», — усмехнулся Савва. «И что ж вы думаете? Внесли?» «Для успокоения жены». Он поднялся и заходил из угла в угол. «Ну да ладно, я в дому работать пойду, у меня планов не сосчитать. Дайте мне 5-10 лет, я московские улицы золотом замощу. Главное ведь в общественном деле, что о собственных интересах забыть. А это ой как непросто». «Потребности собственного я немеренные, и со своей душонкой не всякой сможет совладать. Сила для этого нужна. И чистота». «А ты чистым себя считаешь?» — спросила мать, не поднимая глаз. «Да пока душу ничем не запоганил, хотя многие пытались помочь. Не вышло», — резко ответил Савва. «Как съездил в столицу? Что там?» — поинтересовалась Мария Федоровна, поправляя чепчик. «Все тоже. Нева течет. Петр на месте». Савва откинулся на спинку кресла и вытянул ноги, пытаясь найти удобное положение, при котором спина не будет болеть. «Не смей при мне имя Антихриста этого упоминать!» — мать перекрестилась двумя перстами. «Почему Антихриста? Вот сам не знаешь. Еще в начале царствования старообрядцы увидели в нем Антихриста по делам его, а позже еще более утвердились в этом, в Святом Писании, как сказано. Даст им начертание на десне руце их или на челях их, сие означает, что все слуги Антихристовы отмечены будут знаком на руке или на лбу». А он приказал солдат клеймить на руках особым знаком, собственноручно им нарисованным, который сверху еще и порохом натирали, чтобы лучше въелось. Разве ж не Антихристова печать? И то, правда, говорят, доброе дело на костях и крови людской не делается. Антихрист, он и есть Антихрист, сохрани Господь, снова перекрестилась Мария Федоровна. Савва, наконец, нашел удобную позу и застыл, наслаждаясь отсутствием боли. «Ты мне скажи лучше, что это ты надумал? Опять летом не отдыхаешь? По слухам, что мне донесли, поселился на стройке в театре своем, живешь в комнатушке среди грязи, ссора, пыли. Видное ли дело?» — пробуравила она сына взглядом. «Вот оно что, — понял Савва, — вот для чего сюда зван. Про театр главный разговор. Что ж, все правда. Действительно, ночевал почти все лето в комнатушке рядом с конторой театра, чтобы на дорогу время не тратить и за работой прямо с утра присмотреть. К тому же осветительной системой сцены лично занимался. Выписанные из-за границ приборы для замысленных усовершенствований сам в работе пробовал. А еще вместе с Шехтелем для удобства актеров задумали уютные грим-уборные с кушеткой для отдыха, письменным столом, гримировальным столиком с зеркалом, гардеробом и мраморным умывальником. «Маш понравится», — улыбнулся он своим мыслям. «Что улыбаешься? Правду люди говорят?» — сердито спросила мать. «Правду? «Правду, матушка», — весело ответил он, и вдруг почувствовал безудержное желание, откинув условности, годами соблюдаемые обычаи и привычки, броситься, как в детстве, к матушке и рассказать, как ему хорошо и счастливо. Но вместо этого поднялся с кресла и, забыв о боли в спине, подхватил мать вместе с одеялом на руки, как ребенка. Несмотря на почтительное отношение Саввы к матери, иногда, будучи человеком импульсивным, он мог позволить себе подобные выходки, приводившие в ужас прислугу, не знающую, как отреагирует хозяйка.
«Что ты? Что? Что? Что ты?» — испуганно вцепилась она сыну в плечо.
«На воздух вас, матушка, отнести хочу. В такой духоте истинно помереть можно. Я вот уже и сам своего сердца не чую», — смеясь, вынес матушку в залу. «Просковья, отворяй окна!» В комнату вбежала перепуганная прислуга.
«Осторожно, барин, не уроните!» — бормотала она, растерянно глядя на хозяйку.
«Правда ли надо открывать окна?» «Сердце, говоришь, не чуешь?» Мать сильными пальцами сжала ему плечо. «А сердце-то у тебя при себе, Савушка? Или отдал кому?»
Савва, перестав улыбаться, осторожно поставил мать на пол.
«Коль, матушка, решу, что отдать надо, отдам. Ни у кого не спрошу», — глухо сказал он.
«Смотри, Савва, тебе жить», — Мария Федоровна опустилась на стул. «Только не думал ли ты, что человек свою смерть своей жизнью заслуживает? А кому много дано, с того много и спросится. А коль не справишься, на чепуху жизнь потратишь, как пред Господом предстанешь? Чем оправдаешься? Любил, мол, и жизнь свою любви посвятил. А коль не любовь того, вся баловство окажется, что тогда? Чем заплатишь за ошибку? Жизнь-то одна, не перепишешь».
Сказав это, Мария Федоровна опустилась в кресло и замолчала. Савва отошел в сторону и, привалившись к краю комода, знакомо пахнущему кислинкой, вдруг вспомнил, как в детстве любил прятаться в укромном уголке между открытой дверью и комодом и сидеть там на полу, прижавшись щекой к шершавой деревянной поверхности, пока брат искал его по всему дому. В детстве все было понятно. Обиды, сомнения, горечи растворялись во сне, и каждый следующий день был как новая жизнь, начатая с перевернутой страницы. Каждый день был длиною в жизнь, а теперь дни превратились в часы, расписанные по минутам, и жизнь несется, как поезд, не давая разглядеть то, что пробегает за окном. Каждый день длиною в час. Вернуть бы детство. Начать все сначала. И что тогда? Нет, жизнь свою раскручивать назад нельзя. Что сделал, то сделал. Все мое. И синяки, и победы. Перед мысленным взором вдруг возник зрительный зал нового театра. Много мест. Значит, много зрителей будет. Надо все-таки с Шехтелем поговорить и вентиляцию зрительного зала усовершенствовать. К Марии Федоровне обещал заехать. Сказала, ждать будет. Савва поднял глаза и столкнулся с внимательным взглядом матери.
«Любовь-то человеку дается не для того, чтобы он с ней носился, как с писаной торбой, забыв обо всем», — продолжила она, «а для того, чтобы крылья у человека вырастали, силы прибавлялись для добра и дела полезного». «О чем задумался сын? О моих словах или о своих мыслях?»
«Конечно, матушка, о ваших словах. Истинная правда. Любовь силы дает для дел полезных и добрых, и посему позвольте откланяться. Дела-то, матушка, они ждать не любят, обидеться могут от невнимания». Поцеловал матери руку и с шутливой почтительностью спросил: «На прежнее место вернуть вас прикажете или...»
«Ступай уж», — отмахнулась Мария Федоровна и легко поднялась с кресла. «Сама дойду, надоело уж лежать-то. А ты...
Иди к делам своим. Улыбнулась, глядя вслед Саве. Славный, однако, сын получился. Во всем талантлив. И самый главный талант имеет к жизни. А это не всякому дается.
«Что ж такое? У тебя откуда руки растут?» Одетый в перемазанную мелом куртку, Савва отчитывал растерянного столяра. «Не потерплю! Еще раз такую работу увижу, уволю в минуту! Или дело делай, или с глаз долой! А ты чего стоишь?» Обернулся он к высокому длинноволосому мужчине с рыжими усами в длинной подпоясанной шнурком рубахе и сапогах, стоящему в дверном проеме. «Вон, краску бери и кисть! Коль не знаешь, что делать, так я тебе расскажу!» «И быстрее! Шевелись! Шевелись!» — прикрикнул он и начал отряхиваться.
Хорошо известный факт. Один из крупнейших российских капиталистов при строительстве театра не гнушался никакой работы бутафора, электрика, костюмера, плотника и маляра.
«Познакомились, я вижу?» — из-за спины длинноволосого вынырнул Немирович. «Савва Тимофеевич, позвольте представить. Алексей Максимович Пешков. Он же Максим Горький, наш автор. Вы, так сказать, заочно знакомы», — проговорил, с трудом сдерживая смех.
Савва вытер руку о край куртки и, приветливо улыбнувшись, протянул Горькому.
«Очень рад, Алексей Максимович, наслышан. Жалею, что мещан в Петербурге посмотреть не смог. А то бы еще тогда познакомились. Уж не обижайтесь, не терплю лентяев. Гляжу, без дела стоите. Вот и хотел вас в дело впрячь».
Горький крепко пожал Савве руку и отбросил волосы назад.
«Я тоже рад. А насчет лени согласен. Лень — дурная вещь. Хотя, скажу по секрету, иногда мне это дело очень даже нравится», — признался он, смущенно улыбнувшись.
Савва с интересом посмотрел на писателя. Хоть и не любил ленивых, но искренность привлекала. Они не спеша прошли по стройке, разговаривая непринужденно, как давние знакомые, то о качестве кирпича, то о московской погоде, то о будущих пьесах.
«Завтра у Марии Федоровны будете?»
— пробасил Горько, наклоняясь, чтобы не стукнуться головой о деревянную балку.
«Я Леонида Андреева почитать обещал. Придете?»
Савва не успел ответить, потому что Горький задел ногой и опрокинул ведро с мутной жидкостью, похожей на разведенное молоко. Едва успел отскочить в сторону.
«Вот ж кого не люблю, так это Андреева»,
— сказал Савва, будто не заметив его неловкость, и направился к оконному проему подышать свежим воздухом.
«Да и он меня, знаю, не жалует. Слыхал? Ермаком Тимофеевичем прозвал. Я бы лучше вашу новую пьесу послушал. Я уж от Марии Федоровны название знаю, на дне. Интересное, право скажу, название непривычное. Может, ее почитайте?» С любопытством оглядел нового знакомца при ярком дневном свете.
«Интересное лицо, с загадкой. Значит, не так просто, как одевается».
«Да, собственно, — Горький покраснел, — я и собирался сегодня вечером в помещении для репетиции это сделать. Правда, хотите послушать? Будут еще, кроме труппы, Шаляпин и Пятницкой. А вот вы, как мне Владимир Иванович сказал», — Горький повернул голову к Немировичу, — «не сможете, заняты очень. Значит, ошибся. Сможете? Я? Не смогу?»
Савва удивленно посмотрел на слегка смутившегося Немировича.
«Но, конечно, Владимир Иванович не ошибся. Все верно. Только он не успел узнать, что я освободился, и быть смогу». «Так во сколько, говорите, Владимир Иванович, собираемся?»
«Через 2 часа», — буркнул Немирович, отведя глаза.
«Вот и славно. Я за это время еще кое-что успею проверить и приду», — кивнул Савва. «Савва Тимофеевич!» — раздался из соседнего помещения мужской голос. «Подойдите, гляньте-ка! Чё это краска плохо ложится? Похоже, сквасилась уже!» «Извините, господа хорошие!» — Савва развел руками. «Пойду проверю, что там у них сквасилась. Краска или, не дай бог, мозги?»
Горький проводил Морозова взглядом
и обернулся к Немировичу.
«Нетипичный, скажу я вам, миллионер». Владимир Иванович обреченно махнул рукой. «Во все дыры сам хочет залезть, все проверить, все своими руками пощупать. Думает, без него мир остановится».
Осторожно ступая, спустился из оконного проема по мосткам прямо на улицу. Горько и последовал за ним.
«Неужели стройка закончится к сроку?»
Уже на улице недоверчиво поинтересовался у Немировича.
«Закончится, Алексей Максимович, ой, закончится!»
В голосе Владимира Ивановича послышались обреченно уважительные нотки.
«Морозов всех в бараний рог свернет, а сроки соблюсти заставит, да еще и качество обеспечит».
Савва, стоящий у оконного проема на втором этаже здания и слышавший разговор, улыбнулся. «В сущности, Немирович добрый и толковый человек, только чрезмерно самолюбивый. Впрочем, кто без недостатков? А театр у них будет лучше и быть не может. Первый на весь мир». Прежде чем войти в репетиционный зал на Божедомке, Савва, прихваченный из машины тряпочкой, смахнул строительную пыль с высоких сапог, скинул куртку и поправил перепоясанную ремнем темную блузу.
«А вот ты, Савва Тимофеич! А мы уж начали думать, что вы забыли о нас!» Кокетливо склонив голову на бок, громким шепотом приветствовала его сидящая прямо у двери Мария Федоровна.
«Забудешь вас, как же!» — довольно пробормотал Савва, устраиваясь на свободном стуле рядом.
Горький, стоявший перед огромным столом, за которым расположились Станиславский, Немирович, Шаляпин, Пятницкий и актеры театра, отрешенно скользнул взглядом по Морозову и перевернул страницу рукописи. Лица присутствующих были взволнованы. Горький откашлялся и продолжил чтение.
«Добрый, говоришь. Ну, и ладно, коль так, да. Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть. Жалеть людей надо. Христос всех жалел, и нам так велел. Я тебе скажу, вовремя человека пожалеть хорошо бывает».
Савва, откинувшись на спинку стула, слушал писателя, время от времени краем глаза поглядывая на Марию Федоровну, которая неотрывно смотрела на Горького. Ее губы порой шевелились, будто она проговаривала вслед за чтецом понравившиеся факты и примеряла на себя. Горький же, казалось, не замечал ничего вокруг. Иногда прерывался, начинал вдруг бормотать что-то под нос, делая пометки карандашом, который, в конце концов, выпал у него из рук и закатился под стол, но никто не сделал попытки достать, словно боясь неосторожным движением прервать таинство и чарующую магию звучащих слов.
«Я, брат, угощать люблю. Кабы я был богатый, я бы бесплатный трактир устроил. Приходи, пей, ешь, слушай песни. Сатин, я бы тебя бы... Бери половину моих капиталов, вот так!»
Горько и машинально откинул волосы. Немирович, наклонившись к Станиславскому, начал что-то шептать ему. Тот, слегка поморщившись, приложил палец к губам.
«Бери половину моих капиталов», — с усмешкой подумал Савва. «Легко на словах отдавать то, чего у тебя нет. Или шальные деньги. А коль неустанным трудом ни одного поколения нажито? Нет, деньги к себе уважение требуют, и только на дело хотят быть траченными».
Горький со странным отсутствующим взглядом вдруг заметался по комнате, потом медленно опустился на ящик в углу.
«Люди добрые!» — читал он, прижав ладонь к щеке и морщась, будто от внезапной нестерпимой зубной боли. «Полиция! Слушай, они убили! Берите их, судите! Возьмите меня! В тюрьму меня!» Слезы полились по его лицу. «Наташа, роль хороша вышла. Жалко ее. Сейчас смахнул слезы ладонью
и, шмыгнув носом, как ребенок, продолжил чтение. Горький, по воспоминаниям современников, был очень чувствительным и ранимым человеком и обладал неустойчивой нервной системой, что особенно проявлялось во время публичного чтения или обсуждения его произведений. Крайне болезненно воспринимал любую, самую незначительную критику. Мария Федоровна достала кружевной платок и украдкой вытерла глаза. «Талантлив, ничего не скажешь», — думал Сава. «Для театра просто находка. А как человек», — покосился он на Марию Федоровну, не сводящую глаз с писателя. «Бог его знает, с надрывом каким-то, высокий, здоровый, а читает, краснеет, бледнеет, как девица, да и слезу пускает». Горький закончил чтение и положил рукопись на стол. «Ну что? Ей-богу, хорошо написал!» — вопрошающе обвел глазами присутствующих. «Черт знает, а? Правда хорошо!» Все поднялись с мест, начали взволнованно и восторженно говорить. Шаляпин же крепко обнял писателя. «Ты молодец, старик! Такого еще не было!» — пробасил он. Савва, закурив папиросу, повернулся к Андреевой, оставшейся сидеть на месте. «Ну, что скажете, Мария Федоровна?» Та подняла покрасневшие глаза и тихо сказала. «Я хочу Наташу играть. Это моя роль. Поможете?» Савва удивленно посмотрел на актрису. «Не кажется мне, что это ваша роль. Вы и женщина со дна глупости. Чистой воды глупости!»
«Я же сказала, Савва Тимофеевич, это моя роль!» — настойчиво повторила Мария Федоровна, слегка повысив голос.
«Позже об этом поговорим. Не согласен я. Хотя роль хороша», — свернул разговор Савва, заметив приближающихся Станиславского и Немировича.
«Что, Савва Тимофеевич, каково?» — поинтересовался Владимир Иванович, одобрительно улыбаясь.
«Значительная вещица. Надо ставить», — согласился Морозов. «Вот, Мария Федоровна изъявила желание Наташу играть. Мария Федоровна... Мария Федоровна слишком красива и интеллигентна для этой роли», — сухо возразил Немирович.
«Вот, это ж надо уметь так говорить женщине приятное, что будто пощечину ей даешь», — подумал Савва, заметив, как вспыхнуло лицо Андреевой.
«Что ж, по-вашему, артисту для этой пьесы надо на хитровом рынке искать?» Савва хитро прищурился. «Нет, артисты они есть артисты», — бросил Немирович. «А на хитров поехать — это мысль. Надо среди тамошних людей потолкаться, поднабраться. Ну-ну, вы там поднаберетесь», — усмехнулся Савва, провожая беспокойным взглядом Андрееву, которая молча поднялась и направилась к Горькому, стоявшему спиной и оживленно беседовавшему с Шаляпиным.
«Алексей Максимович!» — голос Андреевой прозвучал взволнованно. Горький обернулся, и из-под длинных ресниц на Марию Федоровну глянули голубые глаза, губы расползлись в неуверенной улыбке.
«Мария Федоровна, что скажете?»
«Алексей Максимович, это чудо, как хорошо!» Взгляд Андреевой был прикован к писателю, будто увидела его впервые.
Горький смущенно потупился. Губы Шаляпина дрогнули в усмешке. Савва достал новую папиросу.
«Алексей Максимович!» — Андреева прикоснулась к руке писателя. «Можно я почитаю здесь, в уголочке? Всего несколько минут», — попросила знакомым низким грудным голосом, все так же пристально глядя на Горького.
Савва чиркнул спичкой и прикурил. «Конечно, конечно!» — Горько и торопливо протянул рукопись, которую Мария Федоровна взяла бережно, как хрупкую и очень ценную вещицу, само прикосновение к которой желанно и дорого, тихонько отошла в сторону, опустилась на ящик, на котором недавно сидел Горький, и, склонив голову, начала перелистывать страницы, вспомнив вдруг, как в Крыму после спектакля вот этот самый Алексей Максимович пришел к ней вместе с Чеховым и взволнованно тряс ей руку со словами «Черт знает,
Черт знает, как вы великолепно играете!»
Тогда она не придала значения его восторгам. Горький показался неуклюжим, странным человеком с чудаченкой. Сегодня же она открыла в нем что-то новое, еще не совсем ясное, но волнующее, притягивающее. По лицу Андреевой скользнула улыбка.
Савва посмотрел на часы. «Надо съездить и проверить, привезли ли ящики с оборудованием, выписанным для театра из-за границы».
Когда спустя час он вернулся, в зале за столом сидели только Горький и Станиславский. Марии Федоровны не было. Ушла, значит, не осталась или не стала ждать.
Войдя в кабинет Марии Федоровны, Савва опустился на диван. Еще один день позади. Почти позади. Груз дел, который он взваливал на себя в последние месяцы, становился все тяжелее. Но Савва как будто подчинил себе время, растягивая его и умещая все новые и новые заботы. И время, как податливая глина, охотно принимало размеры и формы, которые он задавал. Только сегодня вдруг почувствовал накопившуюся усталость.
«Наконец-то, Савва Тимофеевич!» В кабинет, кутаясь в длинную черную шаль, вошла Андреева. «Я уж и не ждала тебя. Все разошлись уже».
«Хороша она в черном цвете», — отметил Савва. «И духи новые».
«Что это ты принюхиваешься, словно след берешь?» Мария Федоровна опустилась рядом на диван. Горничная внесла в кабинет поднос, на котором стояли две чашки чая.
«Духи новые». Или показалось?
Новые. Ландыш.
Андреева, подождав, пока прислуга выйдет из комнаты, слегка наклонила голову к Савве.
Хороши?
Хороши, согласился он, еще раз вдохнув аромат. Взял чашку, сделал глоток чая, поставил чашку на стол. Помнится, давеча Алексей Максимович говорил, что дюжи ландыши любят. Андреева недоуменно вскинула глаза, но ничего не ответила. «А ты чего не пьешь?» — прервал Савва затянувшуюся паузу и внимательно посмотрел на хозяйку.
«Не хочу», — нахмурилась та. «Разве он так говорил?» «Я не слыхала. Странное совпадение, право». Не глядя, потянулась к чашке и неосторожным движением опрокинула ее. Желтое пятно медленно расплылось по белой скатерти. «Экая я неловкая!» — смутилась она и поднялась с дивана. «Сейчас вернусь!» — бросила на ходу, покидая кабинет.
Савва встал и подошел к книжному шкафу. Книги на русском, французском, итальянском, немецком. Ученая женщина, красавица. Одно слово — талант. «Не потерять бы», — проскочила тревожная мысль. После знакомства с Марией Федоровной в нем, человеке решительном, сильном, а порой жестком, не привыкшем к лукавству и недоговоренности ни в жизни, ни в делах, стало происходить что-то доселе неведомое. Родилась непривычная сентиментальность и незнакомое прежде предощущение неминуемой потери. Особенно после того разговора с Зиной у зеркала. Маша не была такой, как другие известные ему женщины. Порой была похожа на ребенка, ожидающего покровительства и защиты, но одновременно в ней жила притягательная и непредсказуемая женщина с какой-то едва ощутимой червоточинкой, добавлявшей ей тайны, а ему особого вкуса к нынешней жизни». Андреева с салфеткой в руке тихо вернулась в комнату. Глаза опущены, походка осторожна. Аккуратно промокнула пролитый чай. «Что случилось, Маша?» Не поднимая глаз, она помедлила мгновение, а затем вдохнула прерывисто полуоткрытым ртом.
«Я подолгу жду, всегда жду», — А так, на самом деле, чего можно ждать? — проговорила совсем тихо. Савва замер. В ее интонации было что-то доселе незнакомое и настораживающее.
— Маш, ты же знаешь, я... — Только прикажи, — сбивчиво пробормотал он.
С тоскливой полуулыбкой она покачала головой и опустилась на диван. Савва сел рядом, растерянно наблюдая, как ее подрагивающие пальцы перебирают бахрому шали. Такой он Машу еще не видел. А она повернулась в полоборота и скорбно глянула на Савву увлажнившимися глазами.
— И чего же я с тобой пойду? Ведь любить тебя не очень я люблю, — сказала тоскливо и надрывно.
Савва сжал колени мгновенно взмокшими пальцами и почувствовал ноющую боль в груди, в том месте, где должно быть сердце, которого там уже и нет. Потому что вот она, его хозяйка, сидит и играет им, перебрасывая с одной руки на другую. Андреева коснулась кончиками пальцев его щеки и, приблизив губы к его губам, выдохнула страстно.
«Иной раз нравишься ты мне!»
Савва прикрыл глаза, но Мария Федоровна вдруг оттолкнула его, вскочила и крикнула. «А когда? Глядеть на тебя тошно!» Савва побагровел. Тяжесть налила шею. Хотел подняться, уйти, убежать прочь, все равно куда, но не смог пошевелиться. Жизнь остановилась.
«Но как?» — спросила Андреева, весело глядя на помертвевшего Савву. — Как? Ну уже! Да что с тобой, несносный ты человек? — принялась со смехом тормошить. — А, проняло? Я так и хотела. Мне так и мечталось все сделать. Это же роль Наташи, Савва. Не признал? Я говорила с вами словами Горького. Кого? Понравилось? Так могу я в этой пьесе играть, а? Что теперь скажете? Похлопочешь за меня?
Савва с трудом поднялся, подошел к окну, попытался открыть. Рама не поддавалась. С силой рванул, впустив в комнату вечернюю прохладу. Дышать стало немного легче. И что это он, право? В самом деле, это просто шутку с ним пошутили. Странную, право, странную, очень жестокую. Медленно, боясь оступиться, повернулся на деревеневших ногах и посмотрел на улыбающуюся Марию Федоровну. «Право, будто на сцене аплодисментов ждет», — подумал он, прижимая руку к левой половине груди, и, наконец, смог вдохнуть. «А ведь женщины более жестоки, чем мужчины, и удары, которые они наносят, изощрены, обдуманы и потому так болезненны». У мужчин проще, в морду или еще в какое место. Андреева, в глазах которой появилось беспокойство, подошла и положила руки ему на плечи.
— А ты что ж, Савва, впрямь подумал, что это я все тебе говорю? — поинтересовалась она невинным голосом. Морозов не ответил. — Но все ж проняло тебя? Проняло?
— Проняло, — глухо выговорил Савва. «Поговорю со Станиславским. Играй свою Наташу. Только...» Сжал он ладонями лицо Андреевой и заглянул в глаза. «Никогда больше не говори со мной словами Горького. Никогда!» Мария Федоровна отвела взгляд. «Идти мне пора!» Савва опустил руки. «Поздно уже!» Слегка поклонился и направился к выходу.
«Савва Тимофеевич!» — обеспокоенная Андреева нагнала его в прихожей. «Я забыла сказать!» — Морозов остановился и медленно обернулся. «Мам, у меня голова болит!»
Из детской появилась сонная девочка в длинной белой ночной рубашке, из-под которой выглядывали босые ноги.
«Ступай в кровать!» — приказала Мария Федоровна. «Я велю принести лекарств!» «Да ступай же! Что ты бегаешь, раздетая при людях?» — сказала она рассерженно, легонько подталкивая дочь к двери комнаты.
Савва, почти пришедший в себя, проводил глазами девчушку и укоризненно покачал головой. «Марья Федоровна, голубушка, иной раз нежное слово почище лекарства будет. Вовремя человека пожалеть хорошо бывает.
Что это ты меня учить вздумал, Сава?
Да это ж не я, Мария Федоровна. Это ж Горький ваш. Его слова. Он снова слегка поклонился и быстро вышел за дверь.
Мой, пожав плечами, подумала Андреева. Что это вдруг мой?
По ее лицу пробежала улыбка. Подошла к зеркалу в прихожей. Просто для того, чтобы поправить волосы. Из зеркала глянуло спокойное лицо красивой женщины с выразительными темными глазами.
«И вовсе он не мой», — подумала она, проводя рукой по волосам.
Отражение обнадеживающее улыбнулось.
Зинаида подошла к окну спальни. Опять осень, грустно. Годы облетают, как листья. Уже 35. Впрочем, грех жаловаться. Жизнь наполнена событиями. Вернисажи, благотворительные вечера, балы, катания на лошадях. За ней ухаживают, да и дети любят. А троих растить не шутка. Она опустилась на стул у трюмо и придирчиво осмотрела себя в зеркале. Провела расческой по вьющимся темным волосам. «Зинаида Григорьевна, нужна я вам еще?» В дверь заглянула русоволосая женщина в белом фартуке, отороченном кружевом. «Ступай к себе. Я спать буду». Встала, подошла к кровати и вдруг, раскинув руки, упала навзничь. «О, Господи! Как унизительно, стыдно и больно! Может, валерьяновых капель выпить?» Прикрыла глаза, вспоминая сегодняшний вечер. Поначалу на балу, устроенном великим князем Сергеем Александровичем и его супругой Елизаветой Федоровной, сестрой царицы, ничто не предвещало неприятностей. Все были, как обычно, веселы, красивы и любезны. «Как же все произошло?» Зинаида болезненно поморщилась, восстанавливая в памяти цепочку событий. Танцевала с бароном Корном, затем направилась в его сопровождении к столику с шампанским и икрой. По дороге ее окликнула давняя знакомая, рядом с которой... Зинаида невольно сжала ладони в кулачки. Рядом с которой в белом платье и тонкой ниткой жемчуга на шее стояла... «Позвольте представить вам, Зинаида Григорьевна, нашу приму, Марию Федоровну Андрееву. Очень ей хотелось с вами лично познакомиться», — многозначительно произнесла дама. Увидела улыбающееся лицо Андреевой, сказала очень приятно, надменно глядя в спокойное, красивое лицо, в которое так хотелось вцепиться и расцарапать в кровь. «Как вам вечер, Зинаида Григорьевна? Как всегда у великой княгини, прелестной». «Совершенно с вами согласна. Прекрасно выглядит сегодня хозяйка бала, не правда ли? Надо же, сестра царицы, а настолько мягче и приятнее в общении, чем даже сама государыня. А вы, дорогая, столь часто общаетесь с княгиней, что имели возможность ее так хорошо узнать? О, да, конечно. Великая княгиня пишет мой портрет».
«Ваш портрет?
С супругом, конечно. Но зачем же без супруга? Меня одну. А я вчера так занята была. Получила из Парижа брошь редкой работы. Изумруды, рубины, жемчуг. Так весь день любовалась. Такая красота. Хоть и стоит денег немеренных. Вы, я смотрю, жемчуг любите. Люблю. Здесь у нас с вами вкусы совпадают. Да. Да-да, пожалуй, здесь только и совпадают. Думается, мне не только здесь». «Актриска! Мерзость!» — Зинаида ударила кулаком по подушке. «Что же было потом? Я сказала, что Савва Тимофеевич в Берлин уехал, а она... Он же вернулся, дорогая моя, еще днем. Сейчас ужинать отправился с Горьким. Вы разве не знали? А я посетовала, что она у нас в гостях не бывает. А потом сказала... Как же я сказала?» — задумалась Зинаида, вспоминая. «А приходите-ка вы к нам, милочка!»
что это вас у нас в гостях не видно. Вот Горький тут просто днюет и ночует. А я спрашиваю всякий раз, что же-то наша дрожайшая Мария Федоровна глаз сюда не кажет? Или боится чего? Может, меня? И то зашли бы, поделились, рассказали, каково это, когда муж-то бросает. Вы ведь в этом деле женщина с опытом. А вы, Зинаида Григорьевна, перенять желаете? О, Господи! Застонала Зинаида. Да, вот так все и было. Но зачем, зачем себя не сдержала? Как право стыдно, как стыдно. А Савва-то хорош. Не сказал, что вернулся. Сводчатый потолок трактира, расписанный крупным цветным узором, дарил ощущение разудалого народного гуляния, когда уже все равно, сколько выпито и съедено, когда от слезной любви до мордобоя один шаг. Свободных мест не было, в воздухе стоял тяжелый дух разгоряченных тел и глухой гул застольных разговоров, перекрываемый возгласами подвыпивших гостей, требующих от шустрых официантов еще еды и питья. «Ну, Савва Тимофеевич, накормили меня так, что теперь впору неделю пуститься!» Горький откинулся на спинку тяжелого дубового стула, промокнул тыльной стороной ладони рыжие усы и расстегнул ворот рубахи. «А вы передохните, Алексей Максимович!» — хитро улыбнулся Савва. «Заметьте, не успеете, как рукатых грибочком солененьким сама снова потянется!» «Не думал я, Савва Тимофеевич, что вы в такие места кушать ходите. Место, конечно, шумное, но люблю здешнюю кухню. Уха отменная, да растягай. Да и к народу поближе надобно быть, чтоб понимать». Сказав это, Савва с удовольствием закурил. «Да мне ли вам говорить? Вы ж сами в наш театр дух народный и боль людскую принесли». Горький налил водки из запотевшего графинчика, чокнулся с Морозовым, одним глотком опустошил стопку, поморщился и закусил соленым грибом. «Черт знает, как вкусно, ей-богу!» «Выражаетесь вы, Алексей Максимович, очень колоритно!» Савва залился смехом. «Матушка моя не слышит! Она вас клюкой, клюкой!» «Строгая мама что?» «Строгая!» В детские годы меня за любую мою проказу лестовку убили. Да, да, так-то вот, лестовка. Что за зверь такой? А вы не знаете, удивился Савва. Четки такие у старообрядцев, еще с Древней Руси распространенные. Эдкая плетеная кожаная лента, сшитая в виде петли. Знаменует одновременно и лестницу духовного восхождения из земли на небо, и замкнутый круг. Образ вечной непрестанной молитвы. Он помолчал, затянувшись папиросой. Вот в ту пору охоту к непрестанной молитве мне и отбили, хотя принципы старообрядческие в голове крепко сидят. Нигде человека не бьют так часто, с таким усердием, как у нас на Руси. Горький снова подцепил коричневую шляпку соленого гриба из тарелки. «Иной раз по-другому и нельзя, ежели человек не понимает», — усмехнулся Савва. «А то от свободы одного другим житья не будет». «Волнуйтесь, Алексей Максимович», — неожиданно сменил он тему. «Как-никак несколько дней до премьеры осталось». «Черт знает, как волнуюсь», — Горький откинул волосы со лба. «Места не нахожу. На репетициях то, кажется, все идет как надо, а то руки опускаются, все не так». Одно дело написать пьесу, здесь ты один на один с героями, куда хочешь, туда и поведешь, а другой в театр отдать, будто ребенка в люди пустить. Ничего, Алексей Максимович, все склеится. Вы же видите, все мы сейчас болеем вашей пьесой. И лечение от болезни только одно, премьера и суд зрительской. «Не засудили бы. Не переживайте. У вас в адвокатах вся труппа!» — рассмеялся Морозов.
Ну что, домой собираться будем? Или грибочки доедите?» Горький помотал головой. Савва отсчитал деньги, положил на стол, поставил сверху графин с недопитой водкой и поднялся. «Я, Савва Тимофеевич, поговорить с вами об одном деле важном хотел», — смущенно сказал Горький, поднимаясь следом. «Только, — огляделся он, — народу здесь многовато. Давайте завтра встретимся в тихом местечке и побеседуем. Как?» «Завтра так завтра», — Савва потушил папиросу. «А сейчас домой. Что-то я устал сегодня. А может, — кивнул на стол водка, — сморила». Вышли из трактира. Пронизывающий ветер гнал листву по мостовой. Полумертвые листья не сопротивлялись, только недовольно шуршали, будто жалуясь на быстротечную жизнь. Мимо прокатилась шляпа, сорванная порывом ветра с чьей-то головы. За ней, неуклюже нагибаясь, в тщетных попытках поймать беглянку, семенил тучный человек в застегнутом наглухо пальто. Ветер не отдавал отнятую игрушку, подгоняя все быстрее и быстрее. «Да», — протянул Морозов, поднимая меховой воротник, — «вот-вот декабрь, снега нет. Что-то в природном механизме сломалось. Придерживайте шляпу, Алексей Максимович, а то после еды бегом заниматься совсем несподручно. Мне пришлось бы в трактир возвращаться, силы восстанавливать», — засмеялся он, усаживаясь в подъехавшую пролетку. «А хотите, подвезу? Хотя знаю, гостиница ваша за углом». «Благодарствую, Савва Тимофеевич», — приложил руку Горько их груди. «Мне и вправду до места рукой подать. Что ж, завтра увидимся?» «Так договорились уже, Алексей Максимович. Мне по два раза повторять не надо». «Так что Максим и Горький к вам!» — поглаживая седые бакенбарды, громко известил лакей, подойдя к двери кабинета Андреевой.
«В гостиную его проводи, Захар!» — распорядилась та, отодвинула исписанные листки бумаги с переводом, отложила перо, прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла, чтобы унять волнение. Лакей впустил гость в переднюю, принял пальто и встал в ожидании, пока тот старательно вытирал при входе сапоги о коврик и поправлял перед зеркалом ворот черной суконной рубахи, облегавшей худую, немного сутулую фигуру.
«Алексей Максимович, как я рада!» Андреева почти вбежала в гостиную, протягивая гостю обе руки.
«Добрый вечер, Мария Федоровна!»
Горький крепко сжал ее пальцы холодными ладонями и, не выпуская, молча глядел пронзительно голубыми глазами.
«Садитесь!» — наконец сказала она, высвободив руки.
Горький опустился на диван, показавшийся слишком маленьким для его высокой и нескладной фигуры.
«С Морозовым переговорили?» — сразу спросила Андреева, усаживаясь рядом.
«Не вышло», — огорченно ответил он. «Не к месту разговор был бы. Завтра поговорю».
Они взглянули друг на друга и, почему-то смутившись, замолчали, будто решая, о чем говорить дальше. Внезапный порыв ветра распахнул окно и рванул легкую занавеску, которая взметнулась и затрепыхалась в воздухе. Они разом вскочили с места и, столкнувшись плечами, рассмеялись собственной неловкости. Мария Федоровна, усадив гостя обратно, направилась к окну.
«Что у вас нового? Подпольную библиотеку для сормовских рабочих устроили?» — закрывая створки, спросила она. «Ветер какой сегодня, однако ж».
«Да, все сладилось», — оживившись, ответил Горький, радуясь найденной теме для разговора. «На днях встречался с представителями «Искры». Он покашлял в кулак. Подтвердил, что поддержу газету. Обещал от себя ежегодный бессрочный взнос в сумме 5000 рублей. Хотя на его лице отразилось сомнение.
«Что такое, Алексей Максимович?» — озабоченно спросила Андреева, продолжая стоять у окна, боком привалившись к подоконнику.
«Для Искры оказалось нужно только в месяц 3000. Черт знает что.
Как я достану 36 000 в год? Он потер шею. Что делать, ума не приложу. Не раз уж обещал помочь, теперь это дело чести, уж понимаете.
Андреева ничего не сказала. Молча, задумчиво смотрела в окно, за которым по небу медленно проплывали грузные серые облака, похожие на невиданных животных. Одно из них, растянувшееся вдоль неба и подсвеченное розовым светом закатного солнца, показалось Марии Федоровне похожей то ли на дракона, то ли на крокодила с раскрытой пастью. «Алексей Максимович, подите-ка сюда!» — поманила она рукой гостя. «Гляньте, кого вам напоминает вот это облако? Ну же!» — вопросительно посмотрела на немного растерянное лицо подошедшего Горького.
«Спящего кузнечика!» — не задумываясь, ответил тот.
«Откуда же вы знаете, что он спит?» — спросила она, развеселившись.
«Так ведь не стрекочет же!» — хмыкнув, пояснил Горький.
«Так и не лето уже, чтобы стрекотать!» — рассмеялась Мария Федоровна. Горький тоже заулыбался и согласно кивнул. «Вот что я думаю», — вмиг посерьезнее вернулась она к началу разговора. «Нам поможет Савва Тимофеевич, независимо от того, согласен или не согласен он с идеями Карла Маркса». Заметив сомнение, на лице Горького добавила. «Ведь мы же с ним друзья».
«Ну, Марья Федоровна, у вас и переходы», — покачал головой Горький. «То небесные пейзажи, то экономическое учение Маркса, то дружеские отношения с крупнейшим российским капиталистом. А, в общем, все как в природе. То солнце, то дождь, то ветер».
Заметил он, услышав, как по отливу окна застучали капли дождя. «А то и все сразу», — добавила Андреева. «В природе, дорогой Алексей Максимович, всякое бывает, потому что природа женского рода», — срифмовала она. «Видите, хоть и солнце, а дождь пошел, а в дождь мне всегда грустно, а если даже и не грустно, то грустить хочется».
«А я дождь с детства люблю». «А вы что, и вправду загрустили?»
«Не знаю, Алексей Максимович. У меня в последнее время нервы что-то шалят при малейшем волнении», — сказала она жалобным голосом. Сейчас, рядом с Горьким, ей почему-то захотелось стать слабой и прильнуть к его груди. «Какой он все-таки милый!» — бросила она взгляд на гостя, смущенно теребившего ворот рубахи. «Такой большой, нескладный, немного мужиковатый. И в то же время талантливый и с нежной душой. Как плакал, когда пьесу свою читал. И так хорошо, чудесно, что он разделяет мои взгляды, думает, как я, и сердце у него за наше дело болит, как у меня».
«Так что про Савву?» — прервал Горький ее мысли. «Думаете, можно с ними в открытую говорить? Кому же все-таки? Мне или вам?»
«Да не беспокойтесь, Алексей Максимович, решу я вопрос сама. Мне с Саввой Тимофеевичем сподручнее говорить».
«Как скажете, Мария Федоровна», — охотно согласился Горький.
«А вы с Саввой Тимофеевичем завтра, если встретитесь, о театре поговорите. Немирович, кажется, мне не очень-то нравится ваша пьеса».
По лицу Горького пробежала тень. «А пойдемте-ка погуляем», — неожиданно предложил он.
«Так ведь дождь же какой, Алексей Максимович».
«И что дождь? Черт с ним, с дождем! Знаете, что нужно, чтобы дождя не бояться?»
«И что же?»
«Надо под него пойти. Так и в любом деле, которого боишься. Да я чувствую, кончится он скоро».
«С вами, Алексей Максимович, хоть куда, даже под дождь!» — рассмеялась она, почувствовав необыкновенную пьянящую легкость. Зинаида, тихо ступая, вышла из спальни, прошла через аванзал, поднялась на второй этаж и осторожно приоткрыла дверь кабинета. Внутри горел свет. Савва спал, не раздевшись, на кожаном диване. Она взяла с кресла плед и укрыла мужа.
«Машенька!» — блаженно улыбнулся он во сне.
«Машенька так Машенька!» — почти равнодушно подумала она, погасила свет и выскользнула из кабинета.
Горький в неизменной косоворотке и сапогах сидел на ступеньках за сценой, обхватив голову руками. Морозов, попыхивая папиросой, опустился рядом.
«Живы?» — сочувственно потрепал он писателя по плечу. «Кажется, что нет». «Как зрители?» «Молчат пока». «Вот и я об этом.
что до моей пьесы этим снобом, да скучающим разудетым в пух и прах барынем, — обреченно пробасил он. — Не скажите, а Морозов на что? — Савва протянул ему раскрытый портсигар. — Я, Алексей Максимович, признаюсь, похлопотал вовсю, всех контролеров науськал. У нас молодежь до студента на галерке и в ложах на дешевых местах. Потом еще стулья велел принести и расставить в проходах театра. Театр-то у нас какой? Горький повернул голову к Морозову, пытаясь понять заданный вопрос. Общедоступный, Алексей Максимович, заулыбался тот. Не как запамятовали. Эй, вы, иди! «Идите сюда!» — послышался возглас со сцены, заставивший Горького побледнеть. «На пустыре там актер удавился!» Савва поднялся. «Эх, испортил песню, дурак!» — донеслось до них. «Конечно!» — пробормотал Горький, жадно затягиваясь папиросой. «Теперь занавес!» Морозов всем телом подался в сторону сцены. В зрительном зале стояла тишина.
«Что?» — тихо спросил Горький. «Шлепнулась пьеса, а, Савва Тимофеевич? Провал!»
«Быть не может», — покачал головой Савва. Первый возглас «Браво!» прозвучал, как выстрел, как сигнал, взорвавший зал рукоплесканиями, дружными и искренними, которые нельзя срежиссировать и уж тем более купить. Звук аплодисментов, гулких и неистовых, выплеснулся из зрительного зала и покатился по зданию театра, проникая во все самые удаленные уголки, наполняя все вокруг силой и энергией, щедро отдаваемой публикой новому театру. Горький, будто все еще не веря, растерянно обернулся к Морозову. «Как же это, а? Как же?» — вытер рукавом пот со лба, а заодно и слезы, покатившись по щекам. «Как же, Савва Тимофеевич?» Морозов с полуулыбкой, прикрыв глаза и скрестив на груди руки, стоял молча, с наслаждением впитывая в себя энергию успеха. Зрители аплодировали стоя. Актеров не отпускали. «Автора!» — требовал зал. Радостно возбужденные Станиславский и Качалов вбежали за кулисы и потянули Горького на сцену. «Алексей Максимович, такой успех!» — смеялся Станиславский. «Не пойду!» — упирался тот, не давая сдвинуть себя с места, и отчаянно кашлял, будто поперхнувшись папиросным дымом. Подоспевшие на помощь Москвин и Лужской все же вытолкнули автора на сцену, навстречу взметнувшейся волне рукоплесканий. «Папироска-то спрячьте, Алексей Максимович!» — весело прокричал вслед ему оставшийся за кулисами Морозов. Горький, зажав папиросу в кулаке, неуклюже поклонился и поспешно вернулся. Молча обнял Савву. «Савва Тимофеевич, друг мой, спасибо за все!» В глазах его стояли слезы. «Они перетели нам на «ты», Алеш», — счастливо улыбнулся Морозов. «Знакомы вроде недавно, а чую, будто тысячу лет. Когда вечерами сидел у меня дома, да жизнь свою рассказывал, кажется, мне я тебе тоже не чужим казался». «Автора!» — снова скандировал зал. «Ах, Савва!» — Горько еще раз обнял Морозова, махнул рукой и пошел на сцену. Савва подошел к краю кулис. Актеров по-прежнему не отпускали. Увидел, как Мария Федоровна, игравшая Наташу, бросилась на шею Горькому и расцеловала. Аплодисменты эхом разносились по театру. Это был триумф.